У нас сегодня вторая лекция интенсива, и она будет про терапевтические отношения. И как вчера, когда на тренинговом форуме мы говорили, что вот Нина как раз говорила, что обычно эту лекцию удается прочитать в середине интенсива, когда уже столько всего сделано, что говорить о том, что терапевтические отношения имеют какие-то стадии, и хорошо бы немножко как бы их заметить и к ним привыкнуть, вообще встроить терапию уже часто поздно. Поэтому мы решили на второй лекции интенсива про это как раз поговорить. Я начну так. Наверное, прежде всего стоит сказать, что терапевтические отношения – это такие специальные отношения, которые в жизни у нас не встречаются. Есть с ним особенности. Но это также, в общем-то, особенность многих отношений, которые специально созданы для чего-то. Например, отношения священника со своими паствой. Это тоже особенные отношения, специальные. Там есть определенные роли. Также отношения доктора и больных. Это тоже такие специальные отношения, в которых тоже они необходимы для какой-то вообще выполнения каких-то функций определенных. И терапевтические отношения – это тоже такие специальные отношения. То есть, в общем, в терапии это не значит, что это больше нигде в жизни не встречается. Мы просто в терапии мы их рассматриваем более подробно и с помощью них вообще рассматриваем процесс терапии, про то вообще, как происходит, каким образом, для чего они нужны. Мы сегодня пытаемся поговорить про стадии таких вот терапевтических отношений, уровни их и потом поговорим, наверное, про первый. Сегодня сам уровень, про начало. Да. И постараемся дальше не забегать. Вот. Можно выделить, тоже с ними говорили, Нина побольше стадий выделяет, ты, может, вот добавишь. Я выделяю три стадии. Вот. А первая стадия – это стадия знакомства. А вторая стадия – это стадия сотрудничества. И третья стадия – это стадия альянса. Ты дополняешь, как я понимаю, еще одну.
Я скорее выделяю, да. Правда, знакомство, и дальше идет для меня определенная фаза, это заключение контракта. Ну, потом можно назвать альянс, рабочая фаза. И для меня существенно, что есть завершающая фаза. И хорошо завершить отношения бывает очень непросто с клиентом.
Ну так, чтобы и начать было, чтобы что-то завершить. Хорошее начало гарантирует хорошее завершение иногда. Следовательно, вот если про эти стадии вкратце, то, следовательно, вот эта первая стадия – это стадия знакомства. И это стадия не только знакомства двух людей, вот, а это стадия знакомства с терапией. Потому что терапия – это специальное пространство, и когда к вам человек приходит, он вообще знакомится с тем вообще вот способом, в данном случае, мыслить, способом смотреть на происходящее, который предлагает вам вот как раз терапевтическая ситуация. И знакомство здесь заключается, что человек еще знакомится с самим собой в этом формате. То есть это непривычное действие, что меня кто-то слушает, мы заинтересован, я отвечаю на какие-то вопросы. И, в общем, здесь надо действительно достаточно много времени потратить на то, чтобы вообще самому привыкнуть к тому, что я вот здесь вот в такой вот нахожусь непривычной для себя роли в среде. И в этом плане знакомство – это знакомство и с терапией, и с терапевтом, и с самим собой в начале терапии. Далее в этой стадии, можно как раз вот то, что Нин говорит, как раз включить вот эту возможность заключения договора и контракта. Вот и отдельно
говорю. Давай немножко раньше начнем.
Давай.
С самого начала. А начинается с того, что терапевт должен создать место, где будет проходить терапия. Это вроде очень очевидная вещь, что это место необходимо. Но это место должно быть, с одной стороны, достаточно нейтральное, а с другой стороны, оно должно быть защищенное. То есть туда не должны вторгаться какие-то посторонние люди. И, конечно, для терапевта Но в этом смысле, помните, в «Маленьком принце», когда лис говорит маленькому принцу, что должен приходить в одно и то же место и в одно и то же время. И правда, когда у нас такое постоянное место, оно работает, работает на то, чтобы возникла привязанность. Вот. Чтобы возникла безопасность и привязанность. Потому что в привязанности существенное как раз не то, что нравится нам или не нравится человеку, а как раз некоторое количество времени, проведенное вместе. Я помню, что еще на самом раннем этапе, когда мы все были очень необученные терапевты, одна коллега жаловалась, говорит, не знаю, что происходит. Вроде у меня такое удобное место, где я принимаю. В центре города, рядом с метро. Но клиенты приходят на первую встречу, а потом уходят. Мы начинаем разбираться, оказывается, она принимает дома. Но такой, в хрущевке, а, ну, в такую снежную комнату, через которую проходят. И периодически, а в другой комнате находится ее мама. И мама периодически, когда ей там в туалет или попить хочется, она проходит мимо нее. И она начинает теряться. Что-то клиенты, в общем,
дальше не хотят
еще раз. Поэтому, конечно, здесь на интенсиве у нас нет возможности так обустроиться вообще пространство. Но постарайтесь, правда, чтобы в это пространство минимально что-либо влезало и вмешивалось. И, конечно, позаботьтесь, чтобы было тепло, светло, и, в общем, это было как-то более-менее комфортно клиенту, чтобы он не думал, мучительно, как ему продержаться всю эту сессию незамерзнуть. И здесь еще есть специфическая вещь. Терапевты заботятся, чтобы и супервизору тоже как-то было удобно наблюдать его работу.
Это вообще важно.
Важно,
потому
да.
Что я помню, что я
злобного супервизора.
Злобного. Я вот сейчас вспоминаю про злобность супервизора, потому что то, что здесь как пример, на одном интенсиве относительно места терапевт выбрал оригинальное место для работы, он выбрал место на детской площадке. Следовательно, значит, когда они начинали работать с клиентом, никого еще не было, а потом образовывалось через 15 минут огромное количество детей. Вот, я был посажен среди этих детей. Поэтому единственное, что я мог давать супервизию, на то, что, в общем, мне не было слышно, а если и было слышно, то мне это вызывало дикое раздражение, что мне нужно так прислушиваться, что, в общем, бум детей не перекричишь. Вот. Поэтому здесь важно, правда, чтобы это было комфортно всем.
Я помню, лучшее место мое как супервизора было на Драгобрате. Потому что единственное место, где мне нашлось, это лежать на печи. Вот, дальше мы начинаем, если вы обустроились как-то, и всем есть на чем сидеть, и как-то все хорошо уже у вас, то дальше важная часть все-таки знакомства. Ведь во всех отношениях хорошо бы начинать со знакомства вообще с человеком. Если говорить по более так жаргонно, то мы говорим о первичном интервью в первую очередь. Это нам хорошо бы прежде чем думать, что с терапевтом, с клиентом нам надо что-то сделать и принести ему какую-нибудь пользу, хорошо бы выделить время, чтобы познакомиться. В обычной практике это занимает от 1 до 7 встреч.
Поэтому вы понимаете, что, в общем, здесь у вас времени немного, но если, в общем, это пропустить,
но
то это сложно.
Часто, особенно начинающие терапевты, им кажется, что это не работа, но это очень существенная и важная работа, в которой терапевту нужны, во-первых, навыки активного слушания и навыки собирать высококачественный материал. Что имеется в виду? Имеет дело не только с некоторыми обобщениями. К примеру, когда клиент вам говорит, что, знаете, вот у меня пограничная личностная организация. И вы ему прям на слово верите, что у него там пограничная личностная организация. Вы у него спрашиваете про факты. Ну, в чем это проявляется? В поведении, в переживаниях. А как он понимает, что ну, нам нужны высококачественные информации, это когда мы узнаем про какие-то вполне конкретные. Или он говорит вам, что у него несчастное детство. То тоже хорошо бы вам выяснить, ну, в чем выражалось это несчастное, как оно проявлялось. Другая часть, важная при этом, что конфронтация. А конфронтация заключается не в том, что вы спорите с клиентом и говорите, что нет. Это не так. Не надо так. Ты неправильно думаешь про это. Вот. Но если он чувствует, переживает, опять же, возвращаясь к несчастному детству, а последнее время почему-то у нас очень любят. Вообще, может, винить маму, что раз мама там чего-нибудь такое делала, то теперь уже все вообще... все проблемы исключительно от этого, то вы, конфронтация выражается в том, что вы обращаете внимание, что, знаете, ведь если клиент к нам пришел на прием и вообще приехал сюда на интенсив, и у него вообще еще хватило денег, чтобы все это оплатить, то, следовательно, вообще он неплохо справляется с жизнью. Следовательно, в детстве, кроме вот этих тяжелых переживаний, он набрал какие-то и ресурсы выживания. Вот. И хорошо бы вам тоже, когда вы спрашиваете, если видите, что акцент исключительно на тяжелом, выяснять, как же ему удалось таким крепеньким, за счет чего, какие ресурсы набрать, выжить в этой жизни.
Да, мне кажется, здесь такой раз важный момент того, что очень часто вот эта способность как-то быстро сформулировать запрос, вот в этом случае она ему может как раз подводить. Что вообще запрос, это, конечно, хорошо, но запрос часто это возможность, ну, как бы себя успокоить. Что у меня действительно есть какое-то первоначальное, ну, такой вход в терапию, первоначальное какое-то представление о том, что мне сложно, и это правда важно. Но кроме этого существует, ну как гештальт языком мы говорим, существует фон, на котором этот запрос вообще как раз развивается. И вот если вот возвращаться к тому, что Нина сказала, что в общем-то очень интересно, когда запросом на терапию ну, является то, что вот я хочу там, но это вообще на самом деле...
Сейчас
я пример привезу и вернемся к тому, что ты говоришь, у меня такой запрос, надо подальше и обратно. Вот. Например, как запрос хочу, вот, ну... то, что уже не является запросом, но по факту первичная такая жалоба, что вот мне сложно в отношениях, и я хочу эти отношения ну, как-то разойтись со своим партнером. И здесь важно как раз то, что вот если вы детально начинаете расспрашивать, а как вот этот человек живет, оказывается, что он не работает, что он вообще большей частью ну, как-то живет на квартире у партнера, у него нет каких-то таких хороших возможностей для автономной ну, какой-то жизни. И получается, что запрос этот он будет меняться тогда. А если вы не узнаете вот эти факты жизненные, в которых человек пребывает, то тогда вы можете взяться за ту работу, которая по факту нереализуема. И поэтому важно как раз вернуться к более детальному расспрашиванию из того, из чего состоит просто жизнь человека.
Да, да, и ты хорошо очень упомянул про жалобу. Правда, не путайте жалобу с запросом. Жалоба – это когда человек говорит, что ему чего-то очень не нравится в своей жизни. И очень часто терапевт считает, что раз человеку не нравится, то надо прямо сразу взяться и постараться это изменить. Это только жалобы. Некоторые вещи нам не нравятся в жизни, но мы вообще-то не очень готовы вложиться для того, чтобы их менять. Я хочу еще сказать еще одну важную часть про знакомство. Еще важная часть для терапевта, кроме того, что он узнает про какие-то вещи биографические про своего клиента, и про то, как он живет сейчас, и про то, что его волнует, он наблюдает вообще за тем, как клиент начинает общение с ним. Это не значит, что он эту информацию сразу выдает, но это очень может ему пригодиться в дальнейшем понимании, особенно если человек жалуется, к примеру, на то, что он такой вот лично он попадает в какие-то ситуации, что люди его, вот он верит людям, а они его доверие обманывают. Но вы видите, что человек и с вами тоже, вот с совершенно незнакомым человеком, вдруг начинает прямо сразу быть очень открытым, очень откровенным и тоже очень вам доверяется. Поэтому то, как человек начинает знакомство, и ваши эти наблюдения, они могут вам потом многое говорить про то, очень пригодится. Понимание того, как потом организованы его проблемы, и на что вы будете обращать внимание. Или же наоборот, он так у вас очень осторожен, очень закрыт, очень вообще пытается вас проконтролировать. И...
тоже можно заметить.
Это не обязательно что-либо с этим делать. Важно, что вы наблюдаете как человек. Потому что у нас в терапии всегда присутствуют два пласта. То человек рассказывает, и то, как он ведет с нами. И вы же знаете, наше сознание, оно такое, мы склонны для того, чтобы ориентироваться, искажать какие-то вещи. И часто какие-то вещи мы совершенно о себе думаем, что мы такие бедные, страдающие котики. А вы видите, что этот клиент к вам это, все время занимает больше времени, чем договорились, или же все время пытается время поменять, как ему удобно, приспосабливаясь. А чувствует себя бедным котиком.
Бывает наоборот.
Бывает наоборот.
Чувствует себя таким яростным львом.
А очень деликатно курить.
Да, да, сам тут лишь бы лишнего не спросил.
Конечно, важно еще при знакомстве ответить на вопросы, которые интересуют клиента, про себя.
И вот другая часть еще, мне кажется, важная, как раз в ориентировке, то, что часто пропускается, это разговор о том, вообще вот, что есть ограничения в терапии определенные. И это тоже иногда знакомство происходит, потому что если это проскакивается, то дальше у нас нет каких-то ясных ориентиров, куда мы, в общем, идем, а куда мы не можем идти, поскольку это не наша задача, это не является нашей работой в данном случае. Вот. И вот, что сказать?
Нет.
Да, и вот важно вот эту часть действительно делать. Действительно, порой приходится, то, что не говори, это выслушать человека, увидеть его, пораспрашивать подробнее. Вот. А потом вообще поговорить о том, что в терапии возможно, а что нет. И это вообще достаточно важная информация, поскольку после этого можно как-то опираться на то, что вы согласованы с клиентом в этом. Потому что у людей разные представления о том, как организована помощь. Вот. И в этом плане вам могут приходить клиенты с запросом, когда они ждут от вас какой-то действительно помощи такой, как от врача. Вот. Но когда вы что-то подправите, и он будет здоровым и окрепнет, и жизнь его пойдет, в общем, как-то вот на лад. Вот. Или же могут быть действительно вещи, связанные с ограничениями, связанными с тем, как вообще у нас организовано наше взаимодействие. Что часто люди путают, ну, вот такую беседу, которая происходит, ну, с такой бытовой беседой. Вот что у нас есть определенное ограничение, что мы не просто общаемся. Вот, ну как, то что со стороны, так если человек послушает, то иногда это можно воспринять, ну что вот люди говорят, спрашивают, а что ты чувствуешь, вот, а как у тебя жизнь организована. Но это, в общем, не беседа в жизни. И здесь вот важно вот эти ограничения действительно, ну как-то озвучивать. Что это специальные отношения, что этот разговор предназначен для того, чтобы была большая осознанность, не для того, чтобы сейчас вот как-то сделать хорошо друг другу. Это вот такие вот моменты общие, но вполне такие значимые. И вот про ограничения важно, ну как бы, чтобы вы знали про свои ограничения, как, ну, как терапевт, который, ну, сам к себе вот какой-то человек, что с чем-то вы на данный момент, ну, работаете, а с чем-то вам работа сложнее. Вот. И чем, ну, яснее вы про это говорите, тем проще. Потому что вот как раз обсуждали в какой-то момент, что вот, ну, ну что ж, если сложно сказать про ограничения, то можно начать говорить клиенту про типа того, ну что, вы знаете, что возможно, ну, результата вот, ну, особого мы с вами вот с таким, как у вас запрос, ну, не сможем добиться. Вот, ну, как бы не выйдет, потому что, ну, типа, запрос какой-то не такой у вас. Вот. А под этим стоит, ну, что, например, терапевт, ну, находится, не знаю, в состоянии, ну, там, ну, потери какой-то, ему сложно работать, ну, с потерей другого человека. И в этом плане важно, чтобы это было, ну, как-то легально озвучено, что вот у меня такая ситуация, что здесь я, ну, мало могу быть сейчас эффективен. Вот давайте обсудим тогда, как быть в этой ситуации, что мы можем делать. То есть это вот эта часть такая важная, чтобы вы свой контекст жизни учитывали, а не только вот, ну, как-то рассматривали, что все могу и за все возьмусь.
Ну, похоже, мы как раз договорились.
Давай, да.
Вообще договоренность про то, что будет результатом терапии, является в терапии очень важной. Ну или говорят еще про запрос. А, потому что гештальт терапии относится все-таки к клинике гуманистических терапий и предполагает уважение тому, что человек получил жизнь в свое распоряжение и, в общем, имеет право жить так, как ему вздумается. И единственное основание нам вмешиваться в эту жизнь другого человека – это договоренность о той цели, которую он хочет продвинуться. Иначе мы попадаем в позицию или же врачебная, когда мы считаем, что надо как-то исправить человека, чтобы он лучше, или же позицию воспитателя. А помним, что любой воспитатель, он вообще-то по большому счету выполняет социальный заказ. Но это не наше терапевтическое дело. Ну, то есть воспитатель он делает для того, воспитывает человека, чтобы он в этом обществе мог как-то нормально жить и функционировать. Ну и подходил, и поменьше общества было проблем с этим человеком.
Да.
Ну и самому человеку тоже он ориентировался и понимал, как в этом обществе, что можно, а за что получишь по шее, в общем. Но в терапии, мы в терапии с уважением относимся к выбору человеку, то, как он будет проживать эту жизнь. В этом могут быть тоже наши ограничения, если, к примеру, человек выбирает какой-то криминальный очень образ жизни, то, соответственно, и хочет, чтобы вы помогли ему быть в этом ловче. Это может войти в некоторое противоречие с вашими ценностями. И вы, конечно, можете сказать, что, ну, как-то не очень, извинения могу себе в этом помогать. А то это очень как-то опасно становится для меня и для моей жизни тоже, если ты станешь очень ловким криминальным человеком. И, в общем, я не хочу вносить. Это вполне возможно и допустимо. Но очень важно, что это происходит на ранних стадиях терапии, когда мы по каким-то соображениям целостного большого расхождения с клиентом можете отказаться от терапии. И тоже это должно быть ясно обозначено вполне. И не то, что у тебя какие-то плохие ценности, а именно то, что это находится в большом противоречии с моими. То есть терапевт. Потому что здесь важно, что мы говорим, что это нам не подходит, что это наша трудность, а не обвиняем клиента в том, что он неподходящий. Когда мы говорим о результате терапии, то мы говорим о результате, которого человек хочет получить для своей жизни. Ужасный вопрос, который любит задавать гештальтист, пожалуйста, не задавайте своим клиентам этого вопроса. Что ты хочешь от меня? Потому что, вот представьте, если человек меня спрашивает, что ты хочешь от меня, я должен забыть про свою жизнь и начать внимательно в него вглядываться. Слава Богу, я много о терапии знаю, у меня есть терапевтическая компетенция, чтобы знать, что можно вообще ждать от терапии. Но и у меня только одна простая задача – присмотреться к этому человеку и подумать, мне интересно, что именно от этого можно ожидать. А если клиент не подготовленный терапевт, то ему вообще уже толком не знает, за счет чего будет происходить терапия. Как он вам может сказать вообще, чего он от вас-то лично ожидает? И, в общем, нехорошо так выпячиваться сразу так, в терапии. То есть все-таки мы для клиента нечего так одеялки на себя тянуть.
Прошу спросить, что ты хотел от терапии?
Да, но опять же, важно, что клиент приходит к нам для того, чтобы вообще не мило с нами провести время, а чтобы его что-то в жизни у него стало получше и изменилось в лучшую сторону.
А это просты? Когда клиент не может сформулировать ответ на вопрос, чем я могу тебе помочь или что ты хочешь от меня, то здесь же очень стыд можно попасть, что я какой-то не такой, и могу ответить на этот вопрос.
Здесь, мне кажется, знаешь, в первую очередь впадаешь в полное ошеломление и растерянность. И поэтому потом же терапевт раскрывает эти результаты, потому что клиент так к нему присматривается и говорит, ну, может, я расскажу, а ты скажешь, как у тебя в жизни, поделишься своим опытом. И ловушка захлопнулась.
Я поехала, думала.
И это следствие того, как вы сформулировали этот вопрос. Или, может быть, ты подскажешь, как делать в этой ситуации. А дальше терапевт приходит на супервизию, говорит, не знаю, что делать. Вот, что-то клиент хочет от меня совета.
Может, это как раз про договор, что еще включено.
Да, договор. А, безусловно, не все клиенты могут вообще сказать, это вообще работа. Это не то, что просто раз и все произошло. Понять про результат. Некоторые люди не могут говорить про результат. Чаще всего это когда это для нас служит таким подозрением, что мы имеем дело с каким-то посттравматическим расстройством, потому что человек не может думать в силу в сторону хорошего результата терапии. Тогда мы договариваемся о процедуре, что человек будет приходить, рассказывать, а мы будем задавать конкретизирующие вопросы, иногда давать, как бы, говорить о тех чувствах и какую-то обратную связь в ответ на. И так иногда можем предложить человеку что-то попробовать. Это в том случае, если все, на все ваши попытки спросить про результат, человек вам отвечает все равно жалобой. Дальше. Чтобы отличить жалобу от запроса, ну, какие есть признаки, что это не, он вам не говорит через «не», да? То есть он говорит, ну, я не хочу снова там волноваться в этой ситуации. Вот для нас важна и конкретная ситуация, и то, чего же именно, ну, какого состояния, какого он будет в результате терапии переживать в этой ситуации. Это состояние, если это удалось, то значит мы имеем уже дело не с жалобой, а правда с некоторым результатом. А этот результат может быть реалистичный,
а
может быть нереалистичный. К примеру, человек хочет находиться в опасной ситуации и не бояться ничего, а быть спокойным и расслабленным. И вы понимаете, что если так произойдет, то это будет очень опасно.
Сейчас вопрос, когда с тревогой приходит, или что я хочу вообще не тревожиться.
Да.
Да, что это такое?
А хочу тоже быть спокойным и расслабленным, когда тут вот полный катаклизм. А вы понимаете, что в гештальт-терапии, например, даже тревога – это подавленное возбуждение. А возбуждение – это та энергия, которая необходима как раз для того, чтобы в трудной и опасной ситуации найти хороший выход. Вот. Поэтому вы заботитесь тоже, чтобы клиент, ну, не соглашайтесь на нереалистические цели какие-то клиенты, а тем более заботитесь, чтобы он не захотел что-нибудь такое опасное в результате терапии получить. Не дай Бог, достигните этого результата. И это будет рискованно для клиента. Другая важная часть терапии, которая делает терапию и для клиента бесполезной, а для терапевта мучительной, когда клиент от вас хочет, чтобы в результате его личной терапии изменилась его мама и стала вести себя по-другому. Вдруг дети стали вести себя тоже хорошо. Муж, друзья, там, в общем, окружающий мир. Потому что вот все основные мучения связаны, потому что эти люди ведут себя как-то очень нехорошо. И если вы берете за такой результат, то вы понимаете, что, во-первых, если вы не обладаете какими-то специальными экстрасенсорными такими способностями, то вы прямого никакого воздействия на этих ближайших и прекрасных людей оказать не можете. И тогда терапия обычно входит по кругу. Ходит и жалуется, он приходит в очередной раз и рассказывает, а все равно вот его там этот муж ведет себя ужасно. И ничего не помогает. И вы чувствуете, и терапевт идет к супервизору и жалуется на свое состояние ужасного бессилия. Вот. Да, оно и понятно, потому что вы правда бессильны изменить тех прекрасных людей, которые не находятся у вас в терапии.
Но тогда бывает запрос на манипуляцию. Научите меня как? Я не могу с мужем, но научите мне, как бы мне так делать, чтобы он
больше давал денег и был более порядочным
человеком. А вы можете научиться? Если можете, мы не можем.
Я не могу, но я могу говорить.
Вообще, мне кажется, что способность манипуляции не прекрасная способность. Вообще-то, знаете, я понимаю, что у нас еще от Шострома «Человек-манипулятор» и от Бёрна идет очень плохое отношение к слову «манипуляция». Но вообще-то манипуляция переводится как «действие». И поэтому научить человека действовать в каких-то ситуациях, на мой взгляд, очень хорошо. И мне кажется, что у нас как-то гештальт-сообщество преувеличено. Это одно из ужасных обвинений, сказать, ты манипулируешь. Да что ж, ребята, за гештальт-терапевты, если вы столько учились и не способны на манипуляции противостоять? Это просто несерьезно. Да, люди, конечно, мы имеем цели друг про друга и как-то имеем разную ловкость, чтобы этого добиться. Иногда у нас очень честные какие-то открытые способы. Вы что, правда думаете, что честными открытыми способами выживает в этом мире? Да? Да? И надеетесь так выжить? Вот. Поэтому мне кажется, что важно, что когда мы имеем дело с манипуляциями, уметь их замечать, распознавать и находить способ, который ее нейтрализует. Если у вас идет ситуация борьбы, а это манипуляция, это ситуация борьбы, что ж, бороться будет хорошо.
Мне кажется, вот такой запрос, он частый, правда, по поводу, помогите как-то сделать что-то с человеком, да, вот там еще манипулировать. И вот здесь можно как бы, правда, способы начать какие-то перебирать, ну и учить человека. А может быть другой вариант, что как раз с ним поговорить, а чего ему самому не хватает в этом случае для того, чтобы это действие как бы реализовывать. Возможно тогда как раз обнаружить, что я не очень чувствую свою активность, я не очень ощущаю свою какую-то опору, и я не очень могу так бы совершать действия в какие-то моменты. И в этом плане тогда наша задача как раз уйти скорее от способов, а развернуть человека сначала к самому себе. Вот то, что Нина как раз говорила, что это вот когда другой является объектом нашей работы в терапии, это облом. А когда мы можем развернуть, а что я, для чего как бы я здесь, что я могу сделать с собой, что я могу в себе обнаружить для того, чтобы эта ситуация могла развиваться, это является как раз предметом того, что мы жалобу переводим в запрос.
Да, да. Что вы готовы? И если это звучит как манипуляция, то мы понимаем, нам на этом этапе вообще это пугаться не стоит. Потому что все равно мы же потом пойдем к методу нашей работы. А метод нашей работы заключается не в том, что мы научим чему-то человеку, а восстановим его способность найти самые подходящие ему в этой ситуации способ действия. Поэтому если это на начальном этапе звучит, что он хочет что-то делать, то это уже прекрасно. Может быть, про что еще на интенсиве важно? Да? На интенсиве вам важно взять очень большую задачу про результат. Безусловно, у человека может быть какая-то, как у клиента, который придет, ну, в общем, вполне такая многошаговая, трудная задача, которая стоит перед ним сейчас в жизни. Ну, мы помним, что у нас несколько всего 9 встреч, да? 8. 9.
Уже 8. А всего-то 9.
Всего-то 9. Да. Вот. И тогда вам важно тоже сказать, ну, слушай, конечно, задача у тебя хорошая и большая, но давай подумаем, какие реальные шаги. И это забота о клиенте и забота терапевта о себе. Потому что нам, терапевтам, тоже важно для самоощущения, чтобы, ну, какой-то результат в терапии был, а то непонятно, мы чем занимаемся, становимся.
Mm-hmm.
Да? Может, нас сейчас спросят?
Ну, минутка есть на вопрос.
Да.
У меня вопрос про запросы, про то, Ну вот приходит клиент, допустим, с запросом, который выглядит как сделать что-то со мной, да, или научить меня чему-то, ну как вы говорили, там, по манипуляции. И моя задача как терапевта состоит в том, чтобы помочь клиенту переформулировать этот запрос или найти какой-то другой вариант. Как это? Я правильно
разрушаю? Ну, тогда вы достаете, если такой запрос, и вы его принимаете, вы достаете волшебную палочку.
Ну да, я понимаю, что...
Сматывайте.
Мне не
Да, правильно, переформулируйте так, чтобы в центре рассмотрения вот как раз у запроса находился человек сам.
Но у меня будет задача, чтобы помочь клиенту переформулировать.
Да, например, я хочу, чтобы на меня никто не обижался, помогите мне в этом. Ты можешь спросить человека и поговорить с ним. Возможно, придете к запросу, потому что я хочу больше иметь возможность опираться на свое мнение. И тогда это будет уже что-то, что мне мешает опираться на свое мнение. И дальше вы можете об этом обсудить, с чем будет та работа. И вот этот запрос, он возможен тогда. Потому что я смотрю внутрь себя. Я не смотрю, как мне не зависеть от других. Я все равно от других завишу. Но как мне укрепить себя и что мне мешает укрепить себя?
Ну, насколько я понимаю, вообще на это может уйти довольно много времени.
Это может быть уйти довольно много времени, но вы поймите, что это тоже наша терапевтическая работа. И мы делаем важную часть про то, чтобы сбалансировать, по сути дела, мышление за замечание и внимание из того, чтобы замечать только то, что беспокоит, на то, куда хочу продвинуться. Поэтому это хорошая работа.
Ну, может быть, я подробно еще не
вспомню.
Да. Тогда как оговаривать, что мы на это можем потратить время? Ну, я понимаю, что там клиент приходящий хочет быстро как-то, да, там что-то понять, там что-то сформулировать, быстро уже что-то решить. То есть это обозначается в самом начале, мы обозначаем, что на это уйдет там какое-то время.
Это, но я слышу за этим твое беспокойство, чтобы быть полезным у клиента. Но можно, конечно, сказать, что нам потребуется время, но здесь, мне кажется, это скорее про твою тревогу. Да? А так можно сказать, что, знаешь, чтобы куда-то двигаться и мне что-то делать с тобой, мне это важно понять. Я не могу просто так начать что-то делать.
Хорошо.
А если нет запроса?
То тогда возвращаюсь. Если запроса нет, то мы говорим клиенту, кажется, у нас с вами проблемы.
Чтобы это время не было потрачено вами, но это бесполезно.
Мне кажется, важно, что ты можешь поддерживать человека, потому что он сейчас не знает, но при этом ты готова это видеть как видно сложность, которая есть и у него тоже. Это не только проблема терапевта, это в том числе проблема клиента в этот момент, когда он говорит, у меня нет запроса. Вопрос просто, как об этом дальше говорить. Это правда, вот в данный момент сложная метода. Как будем решать? Ну что, давайте остановимся. Спасибо.